Все присутствующие друзья, братья и сестры, гости наши, мы с вами обращаемся снова к Священному Писанию. Снова наше внимание будет уделено теме, о которой уже мы несколько служений продолжаем говорить. А сегодня и дети включили, сегодня и программа «В унисон» этой нашей мысли звучит о любви Божьей. Нам наше внимание сегодня предлагается только один стих. Мы продолжаем с вами по порядку рассматривать первое послание Иоанна. Итак, шаг за шагом, стих за стихом, приближаемся к окончанию этого небольшого, но очень глубокого по содержанию послания. Первое послание Иоанна, глава 4, только один стих 16. Первое послание Иоанна, глава 4, 1-16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Друзья, как это ни удивительно, но уже несколько стихов ранее мы несколько бесед провели, посвященных теме любви. И не удивляйтесь тому, что мы будем об этой любви говорить сегодня и еще и следующей встрече. Почему? Просто потому, что об этом пишет Иоанн. И всякий раз, готовясь к проповеди, всегда ставлю пред собой вопрос. Вот интересно, почему Иоанн много-много говорит о любви? Неудивительно, что на это внимание, на эту мысль нацелит наше внимание Господь. Говорят о том, что когда Иоанн был уже очень глубоким старцем, и не было возможности и уже и физической у него писать, и когда к нему, к имеющему очень богатый опыт жизни, жизни в Боге, подходили люди со своими тревогами, со своими проблемами, «Старец, ты нас научи, старец, ты нам объясни», он произносил только одни слова: «Любите, любите, любите». Об этом говорит церковная история. Вот интересно, из уст очень глубокого старца слышать рассуждение о любви. Удивительно, друзья. Человек прекрасно понимал, что в этом самое главное. Чем взрослее мы становимся, тем больше начинаем понимать, что есть первостепенные вопросы, есть второстепенные вопросы. И особенно, когда наши дети растут, вступают в семейную жизнь, мы стараемся им очень многое сказать. Но что интересно, мы никогда не говорим о том плохом, чем мы были обмануты сами в молодости, правда? Мы понимаем, что это ненормально, мы не можем это детям нашим говорить. Но чем взрослее мы становимся, тем более критичным становится наш разум, оценивая свою личную жизнь, и мы не хотим, это правильное поведение, мы не хотим, чтобы дети наши повторяли наши ошибки. И мы стараемся чем дальше, тем больше уделять внимание на главные вопросы жизни. Не удивляйтесь, что Иоанн, он такой же человек, и поэтому нет ничего удивительного в том, что он очень много говорит именно о любви. Безусловно, говоря о Божьей любви, мы понимаем, что речь здесь идет, мы много об этом говорим, далеко не о тех стандартах любви, которые воспевались даже философами, воспевались композиторами, воспевались поэтами. Это не любовь друг к другу, это не любовь парня к девушке. Надо сказать прямо, что вот этим существенно Божья любовь отличается от всей остальной любви. Если мне, я говорю, я что-то люблю, что это значит? Допустим, захожу я в магазин, и там достаточно большой ассортимент товаров, правда? И мне что-то понравилось, и говорю, я это полюбил. На чем моя любовь основывается? На выборе. Парень полюбил девушку, девушка полюбила парня. Они любят друг друга. На чем их любовь основывается? На выборе. Мы полюбили какое-то общество, может быть, очень порядочное. Мы побывали там, там, там. Вот, наконец, я нашел хорошее общество. На чем моя любовь основана к этому обществу? На выборе. Не так ли? Обратите внимание, любую деталь, вот, о которой мы можем сказать «я люблю», возьмите, везде вот, человеческая любовь всегда основана на выборе. Божья любовь на выборе не основана. Он возлюбил грешников, абсолютно павших, потерянных, он их просто возлюбил. Вот этим божественная любовь существенно отличается от всей остальной любви. Всякое проявление человеческой любви без Божьего участия, Это фактически всегда основано на выборе. Что-то мне нравится, к чему-то я прилепился. Поэтому, говоря о Божьей любви, мы вновь и вновь нацелим наше внимание именно на Бога. Почему? Рассуждая о Боге любви, мы больше понимаем Бога. А это, в свою очередь, больше помогает нам понимать, почему Он возлюбил людей. Мы больше и больше понимаем, почему, как ранее Иоанн писал, если так нас возлюбил Господь, выражение «таким образом Он нас возлюбил», если Он так нас возлюбил, то и мы должны любить друг друга. Мы говорили об этом на наших предыдущих рассуждениях и касались вопроса, что Божья любовь, вот ее наличие во Вселенной, доказанная любовь, она человеку абсолютно любому не оставила права никакого, как кроме того, что любить других. Наличие божественной любви, что Он возлюбил падшее человечество, и в этот мир пришел Иисус Христос, оно абсолютно всех людей поставило в одинаковое положение. Вы должники. Помните, мы на это слово обращали внимание? Мы должны любить друг друга. Вот это слово «должны», оно фактически вот в то время, когда писался Новый Завет, означало «отдать деньги». И мы это означаем, мы понимаем прекрасно, что если мы должны деньги, мы должны их отдать, правда? У нас просто выбора нет. Раз мы заняли, раз получилось так, что мы должны отдать. Так вот, обратите внимание, это трудно, может быть, вкладывается в наше сознание, но Бог именно своей любовью поставил всех нас в одинаковое положение. Если я вас возлюбил, не основываясь на выборе, а возлюбил вас, желая вам помочь, и не желая, вернее, не выделяя кого-то из вас, Сын мой умер за грехи абсолютно всех людей, это действительно делает Бога, ставит его в особое положение. Мы ранее говорили о том, что Бог в Библии именно своей любовью явно показывает, что Он есть Бог богов. И что другого Бога просто не существует. Бог в Библии – это Бог любви. Такого Бога не встречаем мы ни в одной абсолютно другой мировой религии. Поэтому мы утверждаем, что Бог в Библии – это единственный Бог. Священное Писание – это единственно верное Писание, священная книга. И другого мы не признаем, только потому, что есть один Бог и есть одна воля, открытая через этого Бога для всех людей. В рассуждении о пребывании в Боге ключевую мысль Иоанн подчеркивает – это пребывание в любви. Интересное сочетание пребывания в Боге – это пребывание в любви. По-другому Иоанн это не рассматривает. Это тоже следует понимать, когда мы говорим о Боге, нередко мы можем представлять его великим, всемогущим. Во всяком случае, это нормальное представление о Боге, правильное. Но при всем том, что он всемогущий, всевидящий, всесильный, всезнающий, он превыше всего, он абсолютно ни в чем не нуждается. И при всем этом характерная черта, которая описывает его, это любовь. Поэтому, когда мы говорим о пребывании в Боге, неправильно говорить о пребывании в Боге и ничего не говорить о пребывании в любви. Если так нас возлюбил Бог, то и мы должны любить друг друга. И вот после того, когда Иоанн очень много серьезных деталей рассмотрел, коснулся, о чем мы говорили ранее, он подходит к еще одному очень важному. И мы прочитали. Удивительные слова. «И мы познали любовь». Здесь на языке оригинала слова в русской Библии поменяли слова местами. «И мы познали и уверовали в любовь, которую дал нам Господь, имеет к нам Господь». И далее уже по тексту. «И мы познали и уверовали». То есть два действия, которые проявляются в человеке, когда они с этой любовью соприкоснулись. И на это наше внимание будет уделено в нашем сегодняшнем рассуждении. Друзья, мы стоим на фундаментальных библейских позициях, мы об этом стараемся всегда говорить, мы придерживаемся абсолютной богодухновенности Священного Писания, абсолютной. Вся Библия является богодухновенным Писанием. А если это так, то очень важно буквально на каждое слово обращать внимание. Это не означает быть буквоедами, вот просто слова там рассматривать. Если это действительно богодухновенное Писание, если за ним стоит Господь, то насколько важно для нас быть внимательным к тому, что Он нам сказал. Если у нас есть уважаемый друг, близкий человек. В этом нет ничего удивительного, что мы очень внимательны к его словам. И мы способны говорить, он вот это сказал. Нет, нет, он именно вот так сказал, а не вот так. Это нормальное явление, правда? Мы хотим точно знать, что человек сказал. Более того, смотрите, когда занимаются следователи, разбирают какое-то преступление, обратите внимание, как они не только на слова обращают внимание, но на мотив, на тон обращают внимание. Это мы люди, это мы люди. Мы ранее говорили о том, Иоанн прямо пишет, они от мира. Почему? И он говорит, как проявляются те, которые от мира? Они говорят по-мирски. Мы обращали внимание на слово «говорят», это не означает передача информации. Слово «говорить» – это не сообщение информации, а стиль говорения. То есть, чем отличается мирской человек? Стилем говорения. Он может говорить правильные вещи, абсолютно правильные. Ничего антибиблейского он не изложит. Но природа мирская его выдаст. Тон его разговора будет просто мирской. Вспомните слова Христа, тоже очень трогательные. Заставляя человека просто трепетать. Он говорит прямо о том, что многие мне скажут в тот день. Мы твоим именем много-много что делали. Если быть внимательным к словам Христа, вы, наверное, помните, что Христос ни одному из них, этим многим, ничего не сказал о том, что вы неправильное делали, вы не в мое имя делали. Ведь кто, как Христос, прекрасно знает, почему человек делает, не правда ли? И если он никому не сказал о том, что вы что-то неправильно делали, это означает, что они правильно делали. Они делали, более того, во имя Христа. Но он им сказал одну шокирующую правду. В этих случаях употребляет выражение «убийственную правду». «Я вас не знаю». Вы все правильно делали, вы моим именем это делали, но вас лично я не знаю. Вот к этому сердечному, скрытому и нацеливает на это Иоанн свое внимание. Не о громких словах здесь идет речь. Идет речь о внутреннем состоянии человека. Мы неоднократно эту мысль, друзья, повторяли. Чем больше мы постигаем Бога, а Бог по природе своей, Бог есть любовь, об этом мы сегодня тоже будем говорить, то это явно говорит о том, что чем больше мы постигаем Бога, размышляем о Нем, тем больше это помогает нам понимать, как Бог любит нас. Как минимум нас, а потом уже и окружающих. Рассуждение, размышление о Божьей любви помогает мне правильно воспринимать другого. Даже если он враг мне. Ведь мы были врагами Богу. Удивляешься, друзья, тому вот удивительному промыслу, который Господь избрал для того, чтобы достучаться до сознания человека и заставить его просто обратить на себя самого внимание. И обратить внимание в это же время на Бога. Итак, реакция верующего человека на Божью любовь, первое, на что мы обратим сегодня внимание. Как человек реагирует на то, что Бог проявил свою любовь? Мы выделили эти два слова. Мы познали и мы уверовали. Возникает серьезный вопрос, очень серьезный. О ком это мы здесь идет речь? Сказать, что это все те, кто носит имя христиан? Нет, это неправда. Это неправда. Кто это мы? Я не сомневаюсь в том, что прежде всего здесь идет речь об апостолах, которые реально, говорит, мы были свидетелями всего этого. И вот то, что мы увидели и уверовали, вот это заставило нас действительно принять очень важное решение, и на них мы сегодня обратим внимание. Итак, реакция верующего человека на Божью любовь. Первое, что здесь явно видно, что познание любви, понимание то, каким образом любовь была проявлена. То есть важно отметить, когда, допустим, меня любят за то, что я хороший, я красивый, скажите, пожалуйста, в чем вот какие-то заслуги, чем можно меня выделить? Когда, допустим, мы любим кого-то, какой-то объект, какой-то предмет, какую-то деталь, какую-то машину, какую-то одежду. Чем она хороша? Просто она попала в круг моей избирательности. И не больше. Божья любовь, она совершенно другая. Абсолютно ни в одном человеке не было ничего хорошего. Почему? Так говорит Священное Писание. Все люди согрешили. Абсолютно все. Все были лишены славы Божьей. И вот это абсолютно негодное, испорченное, Павел прямо говорит, мы были мертвы. Вы были мертвы. Каким образом? по преступлениям и грехам вашим. Вот это то, в каком состоянии был каждый абсолютно человек без Бога. Абсолютно. Независимо от того, какое он положение пред Богом занимал. Мы абсолютно все были мертвы пред Богом. Почему? По нашим преступлениям и грехам. Бог, проявляя свою любовь, через Иисуса Христа действительно сделал то, что просто не входит в наше понимание. Мы коснемся сегодня также этой мысли. Познание любви – это понимание того, каким образом была любовь проявлена. Вот выражение первое, с которым мы здесь встречаемся, «и мы познали». То есть идет речь, под это «мы» не следует включать всех тех, кто носит имя христиан, повторим эту мысль. Речь идет о тех, кто действительно сделал эти шаги. Надо предполагать так, что Иоанн, прежде чем писал, он понимал, о ком он будет говорить. Поэтому под словом «мы» он понимал то, что он понимал, не то, что мы сегодня в это хотим вложить. И он, осмелюсь сказать чисто по-человечески, он знал, что познали и уверовали те, кто приняли сознательные, глубокие, продуманные решения. На эти два решения указывают именно два слова «и мы познали». «И мы познали». Слово «познание» здесь не идет речь о познании на опыте. Вот когда Господь нас меняет, мы говорим, есть два познания. Одно через получение информации, другое через получение опыта, через опыт. Здесь стоит слово не познание не через опыт, а когда мы увидели, то есть получение информации, работа с фактами. А главный факт, который поменял мышление в данном случае Иоанна, был следующий. И мы познали любовь, которую к нам проявил Господь. То есть, перед этим он, помните, написал слова, мы были свидетели, мы видели это, и вам свидетельствуем. Поэтому это дает нам право говорить, что здесь именно о свидетелях идет речь. Мы увидели эту любовь, и вот то, с чем наш разум соприкоснулся, это заставило нас просто поменять наше решение. Мы познали любовь, мы не остались в стороне. Мы не смогли проигнорировать эту любовь. Вам слово «игнорировать» понятно. Наш разум оказался бессильным противостоять Божьей любви. Давайте добавим одну мысль. А по сути, что может любви противостоять? Только одно. Что это? Ненависть. Когда мы увидели Божью любовь, наш разум не в состоянии был противостоять этой Божьей любви. Божьей любви, как и равно другой любви, противостоит только одно – ненависть. Это было преступлением против разума для Иоанна, видя Божью любовь, просто ее проигнорировать. Это преступление против разума и сегодня игнорировать Божью любовь, доказанную в лице Иисуса Христа. Познание – это личный шаг, на это явно указывает слово. Грамматика этого слова – активный залог. Мы познали, нас не заставили, нас не припугнули. Когда мы увидели информацию, когда мы соприкоснулись, когда мы явно увидели то, что мы увидели, мы не смогли противостоять этому. И мы приняли решение, мы пойдем навстречу. Познание – это личное желание, личное соприкосновение с божественной любовью, не оставляя человеку другого выбора. Мы на это обращаем внимание, друзья. Вот когда человек действительно склоняется перед Богом, когда он смотрит на Бога, как на Бога любви. Обратите внимание, не того Бога, который пытается сейчас заявлять, а где ваш Бог, который войны допускает? Подождите. Бог войны не допускает, это вы их допускаете. А Бог вам проявил любовь для того, чтобы вы не воевали. Вы воюете, потому что Бога любви вы не знаете, всего лишь навсего. Поэтому, друзья, удивительно, смотрите, как Священное Писание ломает сознание человека. А Бог не виноват в том, что бедствие на земле происходит. Это вы виноваты, люди. В этом Божья любовь и заключается для вас, что Он для вас все оставил. Пожалуйста, вот есть Слово Его. Его Слово, где Он предупреждает вас. Не делайте этого, не делайте этого, будет вот это. Вы игнорировали. Вот поэтому вы и получаете то, что вы получаете. И Бога винить в этом глупо. Когда мы виним Бога, почему Он то или другое допускает, это фактически называется просто самоправедностью. Человек настолько велик, что в своем разуме он себя воспринимает и оценивает больше, чем всемогущего Бога. Друзья, вы понимаете, это очень серьезная мысль. Поэтому, действительно, как Бог вот в ответ это мог бы действительно послать очень сильные какие-то проявления здесь, смирить сознание людей. Каким образом он, друзья, это делает? Он всего лишь навсего проявляет эту божественную любовь. Это непонятно. Вот логически требовался какой-то кардинальный шаг, правда, да? Радикальный. Взять, сломить, заставить их, ну, пару взрывов там, пару таких, этих самых землетрясений, пару вулканов там, чтобы, может быть, пару недель не полетали бы самолеты, экономика вообще бы села на мель. Простите, мог это сделать? Мог. Все ему подчиняется. Все абсолютно ему подчиняется. Друзья, вот в этом случае разум мой тоже тонет, я не понимаю. Ну, Господи, ну, казалось бы, справедливость надо было проявить. А вместо справедливости он проявляет любовь. Друзья, вдумайтесь, это выходит за рамки нашего понимания. И когда Иоанн соприкоснулся с этой по-человечески несправедливостью, я смелюсь употребить именно это выражение, человечество достойно было наказания, это было справедливо. Но Бог вместо этого наказания проявляет любовь. Иоанн не понимает этого, разум теряется. И он говорит, действительно, когда мы увидели, следующее слово уверовали, оно больше нам поможет прояснить глубокий смысл вот этого двойного подхода или двойной реакции человека на Божью любовь. Мы не смогли остаться в стороне. Это преступление против здравого смысла. Слышишь, современный человек? Это преступление против здравого смысла сегодня Божью любовь игнорировать. Отворачиваться, пренебрегать. Это называется ненавистью. А ненависть, ты прекрасно понимаешь, что это далеко не приятное слово. Также надо отметить, что очень часто, вот когда мы говорим о Божьей любви, о том, как она доносится до нас, сатана тоже очень много, друзья, старается, чтобы правильное представление о Боге не было сформулировано, не было донесено правильно. Очень много приходится встречаться с разного рода людьми, которые интересную мысль говорят, очень интересную, шокирующую. Мы так научены. И смотрите, как сильно люди держатся этого. Я говорю за сам факт, мы так научены. Когда анализируешь, послушайте, друзья, давайте мы Слово Божье откроем, посмотрим, что оно говорит. В ответ слышишь, мы так научены. На какую мысль это вас наталкивает? Кто-то помешал им. Кто-то взял и научил, вопреки Священному Писанию. И люди за вот это наученное не хотят проверить, оно правильно, неправильно, вера отцов, знакомое выражение. Люди так держатся, что говорят, послушайте, ваше понимание, оно расходится с Библией, вот Библия прямо об этом говорит. Мы так научены. Кто им помешал? Есть посредники, которые берут на себя инициативу учить. Не зря Иаков говорит, да, не делайтесь учителями. Когда человек на себя принимает эту функцию, принимает эту роль, он самозванец. Если Бог поставляет учителям, пресвитерам, там, допустим, служителям, регентам, еще кем-то, это Божье призвание. Друзья, насколько важно сегодня понимать, чтобы фундамент, библейский фундамент, был правильно представлен, чтобы человеческого там не было. Как тяжело сегодня достучаться до сознания человека, когда он поверил в людей. Его так научили. Но ты к Библии обращаешься. Итак, друзья, Иоанн прямо говорит, мы познали. То есть на нас не оказали влияние кто-то. Когда мы на эту любовь обратили внимание, вот эта любовь заставила нас сделать шаг. Причем, смотрите, это не пассивный залог, нас не заставили познать, мы сами это сделали. Друзья, насколько сегодня мы можем сказать о своем отношении к Богу, что оно точно такое? Мы сами сделали этот шаг. И этот шаг в сторону Бога любви был сделан только потому, что нам трудно воевать против этой любви. Нам трудно воевать против этой любви. Иеремия пишет, «Ты влек меня, и я увлечен тобою». Вот это проявление божественной любви. Человеку трудно воевать против божественной любви. Очень трудно. И Иоанн понял, что лучше не воевать. Лучше познать эту любовь. Это лучше, чем воевать против этой любви. Итак, это личный шаг. Второе, познание – это конечное решение. Окончательное конечное решение. На это указывает также форма глагола «перфектно». Это сделано было. Это не просто делалось так вот по настроению. Это окончательно было сделано. Я вот так сделаю, и я буду в этом оставаться. Это решение человека, будьте внимательны. Он, во-первых, сам это сделал, соприкасаясь, рассуждая о божественной любви. Второе, он это сделал раз и навсегда. Я не хочу колебаться. Достаточно хватит, я воевал против Бога много. Это мое окончательное решение и бесповоротное. Это первое, на что обращает внимание здесь Иоанн, что мы познали любовь. Второе, он добавляет, мы уверовали в нее. Надо сразу сказать, что эти два слова «познали» и «уверовали», они одинаковые по грамматической конструкции. И одно, и другое – это активно, я это делаю. И одно, и другое – это перфектно, это раз и навсегда. Удивительно, друзья, насколько сильно заявляет здесь Иоанн. Но интересная мысль. Если мы познали, зачем идет речь о вере, уверовании? Если мы уже познали. Если ты это уже знаешь, зачем в него верить? У вас не возникает вопрос? Иоанн пишет, мы познали и уверовали в любовь. Очень интересная, друзья, деталь. То, что я вижу, оно уже осмысленно. Возможное, осмысленное уже. Когда мы увидели любовь, вот почему? Иоанн говорит, мы сделали этот шаг. Он прошел через наше сознание. Мы не смогли противиться Богу, мы познали эту любовь. Но он идет дальше. Вот именно это слово «уверование», оно, на мой взгляд, очень явно говорит о том, ясно указывает на том, что Иоанн понимал, что в Божьей любви что-то можно понять, а что-то непонятно. Когда мы говорим об уверовании, человек поверил, что это означает. Что такое вера? Его нет, а я верю. Осуществление ожидаемое, уверенность невидима. Именно это слово здесь стоит. Мы уверовали, то есть Иоанн понимает, что что-то в Божьей любви понятно, и вот насколько мой разум мог охватить то, что сделал Господь, мы это познали. А вот то, что мы не можем познать еще, мы в это уверовали. То есть Иоанн понимает, что его развитие очень, оно не прекращаться может, постоянно в этой жизни он будет больше и больше познавать эту любовь. Поэтому очень интересна, друзья, мысль. Сегодня пытаются противопоставить науку и веру в Бога, так называемую науку, хотя это просто спекуляция, это попытка просто, извините, обмануть человека. Очень интересная, друзья, деталь. Мудрые люди говорят так. Там, где заканчивается знание мы познаем. В знание мы не верим, мы познаем его. Вот там, где заканчивается возможность разума, там только начинается возможность веры. Иоанн, на мой взгляд, очень хорошо эту мысль здесь показывает. Вот что мы могли постичь на том уровне своего развития интеллектуального, духовного, когда он писал эти слова, мы это постигли. Мы это познали, сделали это добровольно, сделали раз навсегда. Но мы сделали еще одно. Раз то, что мы увидели, оно сразило нас, оно поразило нас глубиной, мы понимаем, что в Боге есть больше, чем мы еще знаем. И поэтому мы с большим удовольствием, во-первых, мы познали, сделали это добровольно. Мы хотим вот этот шаг продолжать дальше. Мы хотим то, что мы не знаем еще, мы хотим в это верить. Почему? Потому что Бог источник любви. Он не может нам до конца все открыть, разум наш не вмещает. Когда Христос 3,5 года учил своих учеников, а потом настало время его ухода с этой земли, он прямо сказал ученикам, я много еще имею, что сказать вам, но вы сегодня не можете вместить. Это наше состояние, это наша возможность, нашего разума. Поэтому в Божьей любви есть то, что мы можем понять. Это факт. Самый главный факт, что мы недостойны были любви. Бог нас возлюбил не потому, что Он избрал, не на избирательности Его любовь была основана, а просто на любви, на самой настоящей божественной любви. В нас ни в ком не было ничего, абсолютно ничего, за что нас можно было любить. Вот этим сражает нас, разит, вернее, полностью поражает нас божественная любовь. В нас ничего не было того, что достойно было любви, но Бог, тем не менее, нас возлюбил. Познание и уверование в любовь, две интересные мысли, познание и уверование в любовь, это познание природы Бога. Далее употребляет Иоанн выражение «Бог есть любовь». Мы ранее говорили об этом, в стихе 8 аналогичная фраза стоит «Бог есть любовь». Она повторяется и в стихе 16. Какое различие между ними? На мой взгляд, оно достаточно просматривается. Если в первом случае речь идет о том, что Бог есть любовь, стих 8, то здесь речь идет о познании Бога любви. В первом случае Бог, вот контекст явно указывает, что Бог есть любовь. А здесь Иоанн фокусирует на то внимание, что вся природа Божья, сущность Его, она любовь. Я понимаю, что близкие очень сами по себе понятия, но, на мой взгляд, Иоанн вот это вот и делает, он глубже и глубже погружает нас вот эту глубочайшую истину природы и сущности Божьей. Любовь Бога к человеку – это неизменное постоянное. Бог не меняется. Откуда это видно? Мы читаем. «Которую имеет к нам Бог». Так написано. «И мы познали и уверовали в любовь, которую имеет к нам Бог». Что это значит? Не имел, не будет иметь. Бог не меняет свое отношение к человеку. Ты слышишь, друг? Бог не меняет своего отношения к человеку. Бог имеет любовь к человеку. Всегда ее имеет. Ничто, даже твой гнев, твое возмущение, твой ропот, грешная жизнь, она ни на йоту, ни на 16-ю, там 32-ю, там инча там, или миллиметра, как тебе удобно, воспринимай, не изменит, не повлияет, не убавится Божья любовь. Насколько бы человечество сегодня не противилось Богу, не глумилось над Ним, не позорило библейские ценности, не позорило бы последователей Христа. Поверьте, друзья, жалкие люди, если они думают, тем самым боль Богу причинить, жалкие. Они абсолютно не понимают, кто они есть. Они думают, что по-человечески дал ему хорошо, будет знать, ко мне больше не полезет. А это по отношению к Богу нельзя сказать. Как бы ты ему ни грозил, там ты его там, смотри, что ты там делаешь. Всего лишь на все, он будет на тебя смотреть. И как смотреть? Просто с любовью. Почему? Ты просто не понимаешь, что ты делаешь. Помните на одну из наших последних проповедей на хлебопреломлении? Люди настолько унизили Христа. Не просто его распяли, а вот давай ему еще боль причинять, сарказм, издеваться, морально подавлять его. И вот его распяли. Его первые слова, слова Иисуса, когда он был распят, какие? «Прости им, потому что не знаешь, что делают». Слышишь, друг, вот это реакция Божья на возмущение человека. Ты большего не услышишь. Ты просто не понимаешь. Ты понимаешь, что он говорит? Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты думаешь, что ты очень мудрое делаешь, у тебя много аргументов возмущаться против Бога, но ты просто не понимаешь, что ты делаешь. Весь твой гнев, вся твоя безбожная жизнь, она вызывает только одно – любовь Божью, сожаление к тебе, потому что ты просто не понимаешь. Может, ты очень высокого мнения о себе, но ты просто не понимаешь, что ты делаешь. При всем том, что Божья любовь – это неизменная и постоянная величина, вместе с этим Его любовь основывается исключительно на справедливости. Вот удивительное сочетание. Удивительное сочетание. В чем его справедливость заключается? Любовь не означает, что он закрывает глаза на все. Если ты так думаешь, у тебя неправильное представление о Боге. У вас есть дети, у многих. Если ваш ребенок ведет себя неправильно, ваша реакция? Воспитывать его. На чем основано ваше воспитание? Оно должно быть основано на любви. На желании правильно вырастить ребенка, воспитать его. От Бога именуется всякое отечество. Он первый отец. И своим отношением к детям он явно показал, что такое настоящая любовь. Если дети ведут себя неправильно, исходя из своей природы любви, Он воспитывает их. И Библия прямо об этом говорит. Кого Бог любит, того бьет и наказывает. Не потому, что ненавидит, а именно потому, что любит. И желает исправить, желает, чтобы человек действительно оценил свою ситуацию, чтобы принял правильное решение, увидел, в чем он не прав, что в его жизни побудило Бога действовать так, что он его наказывает. Итак, друзья, Бог, Его любовь к нам только на основе Его справедливости. Иоанн заявляет, что Бог есть любовь. В середине этого стиха мы встречаем именно эту фразу «Бог есть любовь». Библия говорит нам, открывает нам, кто есть Бог. И хочу обратить внимание на три заявления библейских, которые описывают природу Бога. Их больше. Но ключевые, на мой взгляд, три, которые достаточно емкие по своему объему. Первое. Основные библейские свидетельства о природе Бога. Первое. Бог есть Дух. Что это значит? Он нематериальный. Его пощупать нельзя. Ему материально больно сделать нельзя. Ты слышишь? Он нематериальный. Бог есть Дух. Природа Его нематериальная. Он. Это, в свою очередь, как раз таки и дает основание говорить о том, что помогает нам понять, что значит Бог вездесущий. Материя ограничена. Дух не ограничен. Бог нематериален. Второе, Библия заявляет о том, что Бог есть свет. Это явно говорит о том, на абсолютное отсутствие чего-либо темного, грязного, греховного в Боге. Бог есть свет. Он обитает, более того, Библия говорит, в неприступном свете. Итак, то, что Бог есть свет, явно говорит о том, что в нем абсолютно нет ничего грязного, нет ничего темного, нет ничего нехорошего. И третье очень серьезное заявление, которое мы сегодня рассматриваем, Бог есть любовь, указание на сущность Его характера. Вот такой Бог, Бог есть любовь. Пребывание в любви – это пребывание в Боге, и Бога в нас, Иоанн, последние слова, которые мы прочитали, звучат так. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Надо отметить, что вы, наверное, уже обратили внимание, что неоднократно в этом послании встречается слово «пребывать». Оно в Новом Завете встречается 102 раза. Удивительно, 68 раз из 102 его это слово употребляет Иоанн во всех своих трудах. Удивительно. Пребывать. Идет речь о постоянном нахождении в Боге. В Ветхом Завете этому слову соответствует другое слово. Ходить перед Богом. Ветхозаветнее ходить перед Богом. Это новозаветнее пребывать. И вот разница в чем? Если Ветхий Завет говорит ходить, но перед Богом, это означает, Бог здесь, а я вот здесь, я перед Ним хожу. Иоанн, Новый Завет не говорит ходить перед Богом, он не употребляет это выражение. Почему? Помните, что сказал Христос? Дух Святой с вами пребывает, но Он в вас будет. Итак, новозаветнее положение, вернее, Новый Завет открывает особую ступень, особое положение человека перед Богом. Он не только перед Божьим лицом находится, но он в Боге находится, и Бог в нем находится. Вот этого Ветхий Завет не знает. Ветхий Завет говорил о том, что я вселюсь, я буду их Богом, они будут моим народом. Но вот здесь как раз-таки явное свидетельство того, что Бог живет в людях. И причем, подчеркнем, не во всех верующих, не в тех, кто носит имя христиан, а в тех, кто увидел реально Божью любовь и понял, что против нее воевать нельзя. Божья любовь, безусловно, в таких людях, в тех, которые познали эту любовь, пребывает. Человек, мы об этом будем еще далее говорить, если он познал действительно Божью любовь и уверовал в нее, его отношение к другим людям меняется. В позитивную сторону, в Божью сторону. Почему? Рассуждение о Боге и любви помогает мне воспринимать других людей правильно. Я начинаю как минимум с малого. Начиная с того, что трудно мне, может, врага любить, может быть, трудно, но хотя бы того, с кем у меня неприятности, но все-таки ты можешь его полюбить. Но это не враг прямой, ну, вы близкие, может, были там с родственниками, какие-то натянутые отношения. Почему много говорим о Боге любви? Бог любви, рассуждение о Боге любви помогает восстанавливать семейные отношения, помогает мужу правильно посмотреть на жену Божьими глазами, жене посмотреть на мужа. Родителям на детей, детям на родителей. Вот откуда, где начинается вот это вот действительно проявление этой божественной любви. Дальше она распространяется. Я по-другому смотрю на тех, с кем я вместе работаю, которых я не вмещал. Я считал их нехорошими, неправильными. Я по-другому смотрю на тех, с кем у меня не складываются правильные отношения. Они другие почему-то. Они ничем не поменялись, они такие же и остались. Ну, мое понимание, мое восприятие их меняется. Почему? Потому что Божья любовь проявляется. Потому что я понимаю, что я ничем не был достоин, никаких моих преимуществ не было, ничего у меня не было хорошего, за что меня можно было возлюбить, Бог это сделал. Если Бог меня возлюбил тогда, когда у меня ничего не было хорошего, почему я не могу полюбить брата, у которого 99% хорошего, а 1% плохого? Почему я не могу его полюбить? Почему? Почему 1%, я, понимаете, я утрирую немного, говорю об этом, ну, маленькое что-то, неужели в человеке нет ничего хорошего? Но ведь есть же и хорошие стороны. Почему мы плохую сторону, один поступок, одно слово, один взгляд, он настолько фиксируется в нашем сознании, что невозможно его оттуда выбросить, невозможно удалить из моего сознания. И будьте внимательны, именно вот это мешает мне воспринимать человека. Но это явно говорит о том, что ты не позволяешь Богу проявляться в тебе. Итак, если твое отношение к рядом находящимся, когда вот мы, сколько уже, 4 или 5 проповедей мы слышали, еще будем, наверное, столько же слышать, почему? И он дальше продолжает говорить о любви. Если после того, когда мы рассуждаем вместе, мы вместе читаем, слышим рассуждение, у нас есть возможность осмыслить все это. Если моя жизнь нисколько не поменялась по отношению к рядом находящемуся другу, соседу, брату, сестре, мужу, жене, детям, если нисколько не поменялся, друзья, Божья любовь не изменится к нам. Но мы черствые. Если мы слышим слово, и оно никак нас не поменяло, друзья, это позор нам. Сколько еще Богу нужно над нами трудиться, чтобы поломать наше сознание и повернуть нас друг к другу, и понять одно, что мы абсолютно все люди одинаковы в Божьих глазах. Почему? Просто потому, что мы все были грешны. Он нас всех возлюбил, и за каждого из нас Он послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы Он взял грехи наши. Для того, чтобы изменить нас. Пребывать, это, наверное, ключевое слово, пребывать в Боге, ключевое слово во всем Новом Завете. Почему его больше всего употребляет Иоанн? Я думаю, одна из причин, она, наверное, вы с ней согласитесь, это та, что больше всех о любви говорит именно Иоанн. А пребывание в любви, безусловно, понимаете, оно напрямую, это связано с этим выражением «пребывать в любви». То есть говорить о любви – лучше не говорить, понимаете, лучше не говорить о любви. О любви говорить нельзя, потому что любовь – это не слова. О любви, кто говорит, это, друзья, это неправильно. Любовь проявляется. Любовь проявляется. Это внутреннее состояние. Это проявление Божьей природы. Поэтому, если человек соприкоснулся действительно с Божьей любовью, он понимает, что он не будет противиться Богу, и он пребывает, он находится, будьте внимательны, пребывает, опять, то есть постоянно это делает. Постоянно это делает. Итак, это ключевое слово «пребывать в Боге» – это означает пребывать в любви. Пребывать в любви означает пребывать в Боге. Вот такую тесную связь здесь Иоанн усматривает. Атмосфера агапы или атмосфера Божьей любви – это атмосфера Божья. Атмосфера любви – это атмосфера Божья. Друзья, один из серьезных вопросов сегодня к нам. Я знаю свое внутреннее состояние, вы знаете свое. Насколько мы сегодня можем сказать, что я в этой атмосфере божественной любви, говоря одним словом Иоанна, пребываю? Не говорю, идет речь о состоянии, о жизни. Насколько я в этом пребываю? Пребывающий в любви, пребывает в Боге, что явно доказывает то, что Господь живет в таком человеке. Пребывать в любви – абсолютно одинаковая возможность для каждого человека. В этом Господь уравнял всех людей. Он уравнял их в том, что Он сказал, все люди согрешили, и все люди лишены славы Божьей. Но Он также уравнял всех людей в том, что возможность любить дана каждому человеку. Это не означает, что тот, кто, может быть, дольше верующий или, может быть, служение в церкви несет, он больше может любить. Обратите внимание, никакого намека на это Иоанн не дает. Это означает, что Бог действительно смотрит на нас, на всех одинаково. Мы призваны вот это такое отношение проявлять. Пребывать в любви – одинаковая возможность абсолютно для каждого человека. И пребывание в любви – основа пребывания в Боге. Вот ключевое, что здесь подчеркивает Иоанн. Я понимаю, что сегодня для того, чтобы убедить себя, убедить другого в том, что я прав, я пытаюсь доказать, что я вот так, я вот здесь правильно поступаю, я там, я все время за справедливость, я все время могу прямо сказать, я не потерплю того, я не потерплю того. Мы хотим показать, что мы справедливы, тем самым хотим показать, что в нас Божий характер справедливости проявляется. Подождите, не о справедливости Иоанн говорит, а говорит о любви. О любви. Пребывание в любви – это основа пребывания, основа того, что мы пребываем в Боге. И никак, друзья, по-другому. Я понимаю, что сегодня людям хотелось бы действительно быть с Богом. Это хорошее положение, друзья. Почему? Когда Господь рядом, тогда спокойнее. Почему? Потому что Он знает все. Мы ограничены. Мы не понимаем, почему сегодня это происходит, почему вот это происходит. Мы многого не понимаем. Но когда мы соприкоснулись с этим фактом любви, Иоанн говорит, мы познали. В то, что мы могли постичь, мы это познали. А то, что мы не можем постичь, мы в это уверовали. Почему? Потому что оно тоже от одного Бога исходит. Это дает нам право действительно возрастать в Господе. Если это так, то, друзья, для меня это самое яркое свидетельство того, что я в Господе. Я спокоен, это хорошо. Он утешит, он успокоит, он не зря стал Господом моим, как в одной песне поется. Итак, друзья, мы рассуждаем о Боге любви. Пребывание в Боге, пребывание в Боге, пребывание в Божьей любви. Что мы можем сказать в ответ на вот эти вот очень серьезные рассуждения? В глубокой старости, Иоанн очень глубоко, очень серьезно и в то же время по-свежему мыслит. Что мы можем сказать о своих 30 годах? Какую оценку своему размышлению мы дадим? Если вам 40 лет, если вам 50, 60, 70, 80? Можете ли вы сказать, что ваше также свежее размышление, что вы сегодня также восторгаетесь, смотря о Боге, вы также восторгаетесь, как Иоанн? Для него Бог – это Бог-любовь. Для него Бог – это Бог-любовь. Бог есть любовь. Он много об этом говорит. Почему именно любовь поменяла его? У него было очень интересное имя, если вы помните. И его вместе с его братом Иаковом звали Вонергес. Это ребята грома, которые, видимо, не зря им дали такое название. И когда вот эти вот громовики соприкоснулись с Божьей любовью, от этого грома ничего не осталось. Осталось одно только, правда, воспоминание, что когда-то они такими были. В глубокой старости одно – любите, любите, любите. Это ответ на все конфликтные ситуации в нашей жизни. Аминь. Мы помолимся.